По сути дела, Николай Стариков.
Ну, это по обычаю значит, что у микрофона еще и Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет вам из солнечной Евпатории.
Из солнечного Дилижана. Да, не будем даже спрашивать, что вы там делаете. У вас там какие-то ограничения есть. Ладно. Давайте все-таки поговорим о нашем главном разведчике. Глава СВР Нарышкин рассказал, на самом деле, почему у государства есть претензии к журналистам из Insider проекта. Я думаю, там список будет большой. То есть те самые журналистские организации, газеты, издания, которые закрываются под наживом государства. Нарышкин сказал, что они сотрудничают с группой Bellingcat, которая, как известно, занималась расследованием крушения Боинга в Украине, отравлением Навального, ну и другими неприятными для Кремля историями. Теперь Нарышкин почти прямо говорит, что разведка иностранная работает через российских журналистов, а вот эту группу Bellingcat он вообще-то, по сути, называет как иностранных шпионов. Николай, я примерно представляю, что вы сейчас скажете. Ничего неожиданного, я думаю, вы сейчас не скажете. Но все-таки есть какая-то граница между попыткой как-то противодействовать иностранным шпионам и свободой слова в России?
Ну, спасибо, конечно, за то, что вы заранее знаете все, что я скажу, но я постараюсь вас удивить, а вместе с вами всех уважаемых радиослушателей. Значит, нужно разделять журналистику и журналистику как прикрытие для работы в интересах иностранных государств и определенных спецслужб. Ну, наверное, не открою никакого секрета, сказав, что работа журналиста, работа писателя, работа сценариста, режиссера всегда были излюбленными прикрытиями работы всевозможных разведчиков. Почему? Да очень просто. Потому что нет какого-то конкретного результата работы. Где-то вышла статья. Кстати, Рихард Зорге был журналистом немецкой газеты, так на всякий случай. Если вы почитаете, очень часто разведчики прикрываются именно этими профессиями. Но это так, что называется... К слову. Значит, что такое Bellingcat? Bellingcat — это филиал британской разведки МИ-6. Вы сказали, что вот он занимается расследованиями, значит, крушения Боинга, там еще чем-то. Он вообще занимается только темами, связанными с Россией. Это первое. Второе. Этот проект иностранной разведки стартовал именно с Боинга. То есть вот, знаете, там такая трогательная история. Вот жил-жил молодой английский, значит, джентльмен, работал чуть ли не в магазине женского белья, а потом раз и начал заниматься журналистскими расследованиями международного уровня. Как в анекдоте, повезло. Ну, конечно, нет. То есть есть вещи, которые в сегодняшнем информационном обществе должны быть не от государства. То есть некто независимый что-то расследовал, а дальше все... в кавычках, независимые СМИ, которые, конечно, управляются на Западе из одного центра, начинают эту информацию тиражировать, раскручивать, масштабировать. Вот Bellingcat — это такой сливной бачок для информации, которую западные спецслужбы готовят. Инструмент информационной войны. Опять-таки, в качестве примера, давайте вспомним еще один такой инструмент. Это Сирийская обсерватория по правам человека. Ее с удовольствием цитировали ведущие международные СМИ. Я как несколько лет назад полез, не поленился в интернет. И выяснилось, что вся эта обсерватория состоит из одного мужика, который сидит в Лондоне. Вот представьте себе, там CNN, BBC, какие-то крупнейшие газеты мировые. И вдруг один мужик в Лондоне сидит, чего-то написал, и все ему верят, и все его тиражируют.
Ну, так же в жизни не бывает, правда? Давайте так, давайте альтернативное мнение послушаем. Да, вы сейчас ссылаетесь на сирийскую историю, но давайте все-таки не путать изготовителей откровенных фейков, да, с журналистикой. Давайте поговорим вот все-таки я предлагаю вам этот разговор. Смотрите, вы говорите, что Bellingcat и проекты Insider работают на чужие разведки и так далее. Вот я с точки зрения журналистики. Я журналист, который занимается разными расследованиями. Смотрите, вы говорите о информационной войне. В информационной войне применяют чаще всего вредную информацию. Она обычно фейковая. Ну, то есть это неправда. Я знаю, чем занимался проект «Инсайдеры», достаточно уважаемые в журналистском обществе издания, которые ни разу не были увлечены в подлоге или во лжи. Если вы мне скажете, что правда, которую публикуют вот эти издания, она тоже вредная, В этом случае просыпается во мне мой профессиональный конек. Я сажусь на своего профессионального конька и скажу, а мне на самом деле плевать, кто опубликовал правду. Мне нужна правда, и не только мне, но и нашим гражданам. Если кто-то из иностранцев собирается платить за то, чтобы эту правду выяснили, то, пожалуйста, я в этом не вижу ничего плохого. Если, допустим, иностранный шпион, о которых вы говорите, публикует откровенную ложь для того, чтобы как-то опоганить наш прекрасный российский мир, если она вносит дезинформацию, то это, по большому счету, можно уличить их, можно преследовать по суду, я имею в виду наших российских журналистов, пожалуйста. Николай, вот тут моя точка зрения.
Ну, смотрите, во-первых, то, что я сказал, относится к Беллингкэту. Вы невнимательно меня слушали.
А я говорю сказал, про что? Нарышкина, который сказал не только про рынке. Он говорил про проект «Инсайдер», простите. То есть он говорил, прекрасно. Что те, кто сотрудничает с Беллингкэт, то есть Беллингкэт брал информацию у наших российских журналистов и использовал себе как-то. Но закрыли-то не только Беллингкэт, закрыли, который находится вообще в Англии, его невозможно закрыть. Закрыли-то наших российских исследователей, простите. А почему-то, если российский журналист выкапывает какую-то неудобную правду для государства, он тут же превращается в иностранного шпиона. Николай, вам не кажется, что это очень кривая и очень хромая логика, которая таким образом власти прикрывают свои совершенно плохие, мрачные дела вот такой странной защитой от честной журналистики?
Ну, мне остается только улыбнуться, потому что вы, Владимир, сели на своего любимого конька. Да, значит, но только конек-то у вас горбунок, как в сказке. Но только
не трогайте моего коня, посмотрите на своего.
Не, у меня в данном случае здесь птица тройка, которая олицетворяет Россию, да?
О, да.
Так вот, смотрите, Беллингкэт, филиал западной разведки, инструмент информационной войны.
Во-первых, вы говорите, как будто это признанный факт. Подождите.
Но это вы же говорите,
формально для говорить, вас, это подождите, группа подождите. Журналистов, которые занимаются расследованием.
Для вас признанный факт, что Россия что-то там нехорошее сделала, и значит, что-то там прикрывает.
Нет, для факт, это где бумага и печать, и приговор суда. Вот для меня факт.
Слушайте, МИ-6...
Или отсутствие приговора суда, если журналисты публикуют правду, и никто не по суду не признает, что это ложь, значит, это правда. И еще раз говорю, наши журналисты проекта «Инсайдер», о которых идет речь.
Подождите, вы не даете мне говорить. Значит, первое, давайте вспомним название нашей программы. Она у нас называется «Час суда», «Час туда» — нет, она у нас называется по-другому. Так вот, я выражаю свою точку зрения. Мне для того, чтобы ее выражать, не нужно решение...
По моему
оценочному суждению, Беллингкэт точно является филиалом западных спецслужб. И это мнение разделяет руководитель российской спецслужбы, что вселяет в меня уверенность. Дальше. Руководитель российской спецслужбы, который никогда не был замечен в том, что бросает слова на ветер, говорит нам, что еще несколько проектов, которые пытаются работать внутри России, являются уже филиалами каких-то западных информационных ресурсов и западных информационных средств давления на Россию. Вот что он нам говорит. И я в этом смысле с ним абсолютно согласен. Абсолютно.
Николай, я про правду говорю. Вас вообще интересует правда, которую выкапывают журналисты? Вас интересует правда, которую выкапывают вот эти исследователи? Вы все время концентрируетесь на вопрос, кому выгодно и чей кошелек. А мне больше интересно, действительно ли ту информацию, которую добыл проект «Инсайдер», а это очень известные ребята, которые копают очень глубоко, ложь это или правда? Мне вот только это интересует.
Владимир, вас, по-моему, нет. Надеюсь, вы меня сейчас слышите, потому что у меня возникла проблема со связью, уважаемый Владимир.
Прекрасно слышу вас.
Да, так вот, смотрите, давайте представим ситуацию. Президент независимого в кавычках государства по имени Владимир Зеленский приезжает в Лондон и проходит святая святых, МИ-6. Там беседуют с руководством на неизвестные темы. До этого происходит катастрофа Боинга над территорией ДНР, где, с одной стороны, есть вполне убедительная версия российской стороны о том, что Украина полностью виновата в гибели этого самолета. С другой стороны, Запад пытается возложить ответственность на Россию. Вот вы реально думаете, что кто-то будет исследовать полностью этот вопрос и вывод сделает, вот прям как наисследовал, так и вывод сделает. Если это расследование ведет филиал МИ-6, куда заводят президента Украины. Ну, конечно, нет. Они будут расследование вести для того, чтобы навести тень на плетень и возложить ответственность на Россию. Это же очевидно.
Николай, такая же история. Да, я понимаю вашу логику.
Такая же история с делом Навального, с другими, собственно говоря, делами. И Нарышкин очень много сказал и об этом, что вполне возможно, я, кстати, с этим согласен, следы новичка, если они действительно есть в анализах берлинского пациента, они были введены ему в тот момент, когда он находился в медицинском борту и летел в Берлин.
Подождите. То есть, по большому счету, Нарышкин уже не отрицает, что эти следы были, и если он говорит о том, что унесли позже, а раньше-то вообще говорили, что это все исследования неправильные, значит, все-таки следы были. Теперь вопрос, что их туда внес.
Если они там есть, потому что никто...
Вот раньше не сомневались, теперь Нарышкин, по сути, уже допускает, что это правда. И еще тогда один момент, простите. Что мешает в этом случае русским, российским исследователям сделать такое же расследование и сравнить выводы, сравнить фактуру, не вызывать прокуроров, чтобы они гоняли журналистов, а вот так вот, у ваших есть фактура, у наших тоже есть фактура, давайте сравним. Вот именно по-журналистски. А здесь получается, коль вы слишком много знаете, мы вас сейчас всех арестуем. Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся.
По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, давайте перейдем к следующей теме, если не возражаете.
Возражаю. Ну что?
Возражаете? Пожалуйста.
На самом интересном месте находится.
Хорошо.
Международная журналистика срослась с спецслужбами, доказательств никаких не надо. То есть, по сути, непонятно кто, обладающий никаким статусом, не являющийся ни судом, ни истиной в последней инстанции, что-то приводит, ляпают какой-то документик, выкладывают его в интернете, и дальше все мировые СМИ это тиражируют и подают это как состоявшийся факт. Суда-то никакого не было, решили.
Причем не суд. Николай, подождите. Вы сразу видно, что совершенно не понимаете нашей профессии ничего.
Нет.
Расследование — это не суд. Вы можете сами, еще раз говорю, сами, как Николай Стариков, провести свое личное расследование. И, пожалуйста, вы подкрепляете все фактуры и сравниваете. Дело в том, что еще раз, наши суды и наши законы могут, если человек сделал расследование и очень глубоко наврал, причем это можно доказать документами, то его можно привлечь к суду, вот именно за вот эту ложь.
Владимир, как вы...
Но у нас ведь по-другому все происходит.
К суду. Скажите мне, как?
Я про проект, суд, подождите, да? Говорю про проект
«Инсайдер». Владимир, вы сегодня вообще не даете говорить. Давайте я тоже буду вам мешать говорить. У нас будет такая вот журналистика. Вы журналист в мою сторону, а я в вашу. Так вот, смотрите, не получается этого. Не получится по одному простому поводу, по одной простой причине. Я могу сделать расследование, но кто мне предоставит совершенно секретные документы, которые они используют?
Нарышкин.
А почему Нарышкин должен со мной разговаривать? Вот опять-таки,
в его интересах. Вы свой человек.
Прихожу такой, я весь белым и говорю, вы знаете, я журналист, дайте мне... Я вообще непонятно кто, потому что меня до этого не было никакого Беллинкета. Сегодня появился. Вы поймите, что спецслужбы сотрудничают только с теми, кто сотрудничает со спецслужбами. Это первый факт. Второй факт. Все международные СМИ вдруг почему-то, как по команде, начинают ссылаться, показывать, тиражировать то, что сделал тот, кто его вчера еще никогда не было. Так не бывает. Но вы же журналист. Вы будете на Васю Пупкина ссылаться, если Вася Пупкин провел какое-то расследование? Да нет, конечно. Нет, конечно, вас, так сказать, обвинят в непрофессионализме. Кто это такой? Почему Владимир Варсобин его тиражирует? А здесь все мировые СМИ тиражируют. Команда прошла. Вот о чем речь. Поэтому дело не в том, кто сделал это расследование, а в том, что ему дали факты, он, может, текст написал, а дальше его тиражируют, увеличивают и распространяют. Поэтому это просто информационная провокация. Неужели вам,
Николай,
это нечего?
Подождите. В этом случае можно, Солженицына обвинять, Пастернак обвинять, что он что-то написал. Я опубликовали. Я же не перебивал, Николай. Его тоже опубликовали за границей, и что ж такого? Я же еще раз говорю, давайте фактами мериться, а не дубинками. Давайте полицейскими или прокурорскими. Давайте сравним фактуру. Вот накопал... Я сейчас, вы говорите все время про английское вот это издание Беллинкета. А я все вам говорю, вы меня не слышите. Про наших российских журналистов из изданий, уважаемых изданий, проект «Инсайдер».
Они получали деньги за границей.
Еще раз говорю, мне плевать, я, честно говоря, не разбирался в этом.
Названы иностранными агентами, их никто не закрывал. Они сами закрылись. Сами закрылись.
Их объявили агентами, они закрылись. Но на самом деле «Инсайдер» не закрылся. Он за границей зарегистрирован, поэтому все равно. Но послушайте меня, мне больше всего интересует, действительно, что они... Ну, в общем, мы опять сейчас вращаемся. Мне нужна фактура. Мне нужно, что они накопали. Я хочу сравнить...
Мне нужен номер телефона студии, чтобы наши слушатели могли позвонить.
Да, а вот пусть Нарышкин предоставит свои данные по отравлению Навального, по Боингу и так далее. И мы сравним. И пусть это будет из двух сторон эксперты, которые сядут и вот именно предметно будут в этом разбираться. А не так, крича, ой, это опубликовано на Западе, поэтому фейк. Ой, это опубликовано в России, поэтому пропаганда. Мы просто ходим по кругу. 8-800-200-97-02 наши телефоны. Николаю очень понравилась эта тема с Сергеем Нарышкиным из СВР. Давайте, звоните и высказывайте свою точку зрения, а я с разрешения Николая перейду к следующей теме, если вы не возражаете, Николай. Перехожу?
Давайте, переходим.
Тем более, что об этом сейчас из каждого утюга кричат по поводу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая во время Олимпийских игр в Токио публиковала твит с критикой тренеров, с критикой чиновничества белорусского Олимпийского комитета. Они не прислали, то есть что-то они с бумагами там нахимичили, и в итоге ей пришлось бежать за своих спортсменов, своих коллег, дистанцию, которую она раньше не бегала. И она просто вот огрызнулась, написала в твит, дескать, вот из-за таких чиновников вот все у нас и валится. И если в российской сборной это нормально, мы все тут ворчим в твитах и так далее, в фейсбуках, а в Беларуси уже говорить такое нельзя. Ее тут же решили депортировать, чуть ли не насильно, значит, отправили ее в аэропорт. Там она обратилась к японским полицейским, они ее приютили. Теперь она просит политического убежища. Николай, это что это такое опять происходит? Что вообще происходит с Беларусью?
Владимир, я хотел спросить, а вы точно тему-то поменяли? Вы не видите, что это одна и та же тема, просто вид сбоку? Вот давайте я сейчас перескажу вам эту историю, как я ее вижу, как она на самом деле произошла.
Пожалуйста.
Значит, потому что то, что вы сейчас пересказываете, это примерно то же самое, что в кавычках независимая пресса пишет все время про Северную Корею. Там все время кого-нибудь крокодилом скармливают, из минометов расстреливают, танками давят.
Я просто по фактуре говорю.
Чушь какую-то пишет, знаешь, чушь. А вот, значит, что было?
Что было, да.
Белорусская спортсменка что-то написала, возмущаясь руководством белорусской сборной. Возможно, белорусское руководство сборной решило ее отстранить за это. Но, собственно говоря, вот дальше начинается самое интересное. Вот, представьте, уровень конфликта. Кто-то написал, вы знаете, вот там наше руководство неправильно выставляет бегунов на дистанцию. Руководство говорит, а мы тебя тогда снимаем. И после этого бегун просит политического убежища в Польше. Политического. Вы понимаете, что кто-то ей это подсказал, либо вся эта история была заранее спланирована? Я все ждал, когда же начнется повторение советских историй, когда спортсмены, журналисты, там еще кто-то, белорусские туристы будут бежать из Беларуси и требовать политического убежища. Вы что, не понимаете, что это элементарная работа с человеком спецслужб?
Николай,
такая информационная провокация.
Ну, вы слышали аудиозапись разговора ее с этими с чиновниками? Она опубликована, пожалуйста, почитай, послушайте. Там было в чем история? Хорошие люди, они ее уговаривают, говорят, ну не надо, все будет хорошо. Там ведь в чем-то главная причина. Они говорят, ты езжай, там надо всех успокоить, ты слишком много наговорила, и все будет хорошо, тебя никто не тронет. Она говорит, нет, я вам не верю, я боюсь. Понимаете, сейчас ситуация в Беларуси такая... Николай, буквально 10 секунд. Там в Беларуси, я просто знаю по себе, ситуация такая, что на самом деле никто не дает гарантию, что через 5 минут или через 10 минут за тобой не придут. Вот по любому поводу. А тут еще, ты наговорила что-то резкое в адрес власти, и теперь надо сесть на самолет и лететь в Минск. Да, это очень похоже на Россию, на СССР точнее. Да, это похоже на Северную Корею. Но что делать, если с ума сошли там у нас, у них, точнее, в Минске руководители?
Потому что сам факт публикации о том, что неправильно выставляют человека, ничего страшного нет. Мы не знаем, что за кадром говорили и в чем истинная причина. Вот лично моя точка зрения, что эту девушку либо в процессе обработали, либо заранее. Конечная цель всего этого была попросить политическое убежище в Польше. Потому что, ну это чушь какая-то. Тебе говорят, лети на родину, ты ничего не сделал, и ты, понимаете, просишь политического убежища в Польше. Знаете, что дальше будет? Дальше она сейчас появится вместе с Тихановской. Тихановская поделится с ней печеньками. Ей снимут квартиру в Вильнюсе, и она будет снимать интервью о том, как кровавый режим не дает заниматься спортом. Ну, то есть элементарная провокация. Вот с этим Романом Протасевичем ничего не получилось. Он поплыл, запел. Всех сдал, вот им нужно какой-то новый. Знаете, народ Белоруссии стонет под игом. Вот это постоянно поленье нужно подкидывать вот в этот, не знаю, в костер, в камин. Вот что перед вами. Поэтому вы тему, уважаемые коллеги, вообще не поменяли. Вы рассказали нам еще историю, где тонко, мягко, красиво сыграли спецслужбы каких-то государств. Почему она в Польшу пишет заявление? Почему не в Австралию? Ну вот просто, почему? Ну, потому что польские спецслужбы занимаются Белоруссией. А так бы она сидела и просто бы выбирала, в какой стране она мечтала бы жить, если бы она вот не мечтала жить в Белоруссии. И попросила бы там Соединенные Штаты, Австралию, Германию. Почему Польшу? Потому что кто-то пришел и сказал, Польша тебе через 15 минут это даст. А если ты напишешь в Австралию, ничего не гарантируем. Ну, это же факты, Владимир. Ну, задайте себе вопрос. Почему Польша? Это что, лучшая страна в мире? Да, конечно, нет, не лучшая. Но она собирается, претендует на создание Речи Посполитой, на создание, собственно говоря, того, что когда-то было вот этим объединенным государством. Но я так понимаю, что у нас небольшие проблемы с эфиром. Я буду сейчас ввести дело к очередному небольшому перерыву. Дорогие друзья, звоните, пожалуйста, в студию и выскажите вашу точку зрения по поводу того, что происходит уже не только с этими всеми белинкетами, но и что происходит с белорусской спортсменкой. Кажется ли вам, как и мне, что здесь не обошлось без, знаете, как в анекдоте, наглой, рыжей, лисьей морды, которая все это спланировала, подтолкнула девушку и объяснила ей, что она должна попросить политическое убежище, а иначе с ней произойдет что-то очень плохое. Потому что уровень конфликта тренер-спортсмен, чтобы человек после этого просил политическое убежище, это что-то какое-то невероятная вещь. Мне в это поверить крайне сложно. Смотрю на фотографию этой белорусской спортсменки, симпатичная девушка. Мне кажется, что ее сознательно вводят в заблуждение. Вернемся после небольшого перерыва.
По сути дела, Николай Стариков.
Ну, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. К сожалению, Владимир Варсобин сейчас вне зоны обслуживания. Надеемся, что никакие западные спецслужбы к нему не пришли и ничего с ним не сделали. Ну, а сейчас я назову телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию и выразить вашу точку зрения. Это 8 800 200 ровно 9702. А сейчас у нас есть звонок. Нам звонит Юрий из Тамбова. Юрий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, да, алло. Юрий, вы в эфире. Слушаю вас внимательно.
Николай Викторович, я с удовольствием слушаю и смотрю вашу передачу. У меня просто возник один вопрос. Передача называется, по сути дела, с Николаем Стариковым. Я хочу слышать Николая Старикова 90% времени, но никак не Варсобина. И вот его эмоциональные всплески Варсобина, ну, очень мешают передаче.
Юрий, как говорится, бойтесь исполнения своих желаний. Ваше желание исполнилось, хотя я, конечно, за то, чтобы Владимир появился в эфире. Я надеюсь, как-то технические неполадки будут решены, и Владимир в ближайшее время появится у нас. Но, Юрий, раз вы дозвонились, скажите, пожалуйста, по поводу этой истории с Кристиной Тимановской, нет ли у вас также подозрений, что вся эта разыгрываемый спектакль, потому что вот сейчас в новостях сказали, что, внимание, семья Кристины Тимановской уже уехала из Белоруссии на Украину. То есть представьте себе, спортсменка, значит, небольшой конфликт с тренером. После чего она просит политического убежища в Польше, а ее семья синхронно бросает все нажитое непосильным трудом, работу, не знаю, там кошку, собаку, соседей и уезжает на Украину, чтобы тем подальше в Польшу приехать.
Мне кажется, вам, что это крутая выдуманная история, да. Очень-очень подозрительная история. Очень.
Ну,
вот. Николай Викторович, у меня еще один вопрос по поводу предстоящих выборов в Государственную Думу.
Значит, уважаемый Юрий, мы никаких вопросов, касаемых выборов, в нашей программе сегодня обсуждать не будем. Поэтому, Юрий, удачи вам на дорогах и в жизни. И вопрос, у нас есть еще телефонные звонки? Вот, и Владимир, говорят, появляется. Да, Петр из Москвы, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире, Петр.
Николай Викторович, вы не обратили на один нюанс. Вот с этой Тимановской разговаривает тренер. Очень метко и очень мудро он вольно или невольно назвал ее мухой. И сказал, что муха, которая попадет в паутину и начинает из нее выкарабкиваться, она еще сильнее застревает. То есть это попросту обыкновенная муха, которая залетела в какую-то паутину. Она сама не знает, куда она двигается. Только и всего.
Ну, я в данном случае, я бы немножко поменял метафору, будет понятнее. Что такое паутина? Паутина – это ловушка. И насекомое попадает в паутину, еще больше запутывается в ней, пытаясь выбраться. И в итоге тот, кто паутину натянул, то есть организовал эту ловушку, получает ровно то, что хотел. Владимир, пока вас не было, вот уже второй звонящий наш радиослушатель, в общем, соглашается с моей трактовкой, что ситуация вокруг Кристины Тимановской больше всего напоминает заранее подготовленную провокацию, а не случайно возникший конфликт по поводу спортивных соревнований. Так что я предлагаю еще Бог Троицу любить.
Меня слышно, Николай?
Да, слышу вас. Давайте еще третий звонок примем, Владимир, а после этого уже вы как бы выслушаете. Да, у нас есть звонок? Андрей, здравствуйте. Не расслышал, из какого вы города. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Абадан.
Здравствуйте, Николай. Вот был такой Примаков, сейчас есть такой Володин, вот сейчас Николай Стариков. Адекватный, нормальный человек. Я как бы хочу обратиться от 80-миллионной аудитории жителей Российской Федерации. Вы за народ или против народа? Как вы относитесь вот к разграблению Российской Федерации? Подписанные как бы указы президента о 170 миллиардов долларов вывода из России в обход Центробанка. Вот как бы вот на этой позиции можете вот себя осветить?
Ну, мне хотелось бы, конечно, я думаю, мой коллега присоединится к этому, чтобы вы высказывались по поводу той темы, которую мы обсуждаем. Поэтому я, конечно же, против вывода денег из российской экономики. В свое время я был одним из тех, кто подготовил доклад по деофшоризации. К сожалению, деофшоризация до сих пор не проведена. А теперь вопрос вам. Все-таки что происходит с Кристиной Тимановской? Случайная история, ситуация искусственно организована. У вас есть своя точка зрения по этому вопросу?
Ну, как бы усугубляться о Кристине. Завтра будет там Майкл, Петр, Иван. Я просто хочу вас понять как человека. Если вы за народ, тогда и можно появляться в эфире, как-то озвучивать свою пропаганду, пролонгировать какие-то законы, если вы...
Хорошо, вы не хотите, уважаемые радиослушатели, не хотите ответить на наш вопрос, поэтому мы передаем слово тогда моему коллеге Владимиру. Владимир, пожалуйста, ваша точка зрения, может быть, как-то скорректировалась после нескольких звонков наших уважаемых радиослушателей? Так, Владимир у нас снова не на связи. Но, надеюсь, мы услышим начальника транспортного цеха, как говорил один из российских юмористов. У нас есть еще звонки, дорогие друзья? Скажите, пожалуйста. Пока звонков нет, тогда еще раз повторю номер, и, может быть, мы сейчас перейдем к следующей теме. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим о случае, который произошел на Олимпиаде с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая вдруг на ровном месте запросила не что-нибудь, а политическое убежище в Польше, а ее семья, как по команде, немедленно выехала из Белоруссии на Украину. Вы представьте себе согласованность этих действий, представьте, что это происходит среди ваших знакомых или, не дай бог, у вас, и поймите, как это сложно все согласовать. Я не очень представляю себе семью какой-то спортсменки, которая, все бросив, вдруг побежала не куда-нибудь, а, собственно говоря, на Украину. Так что лично моя точка зрения все более укрепляется в том, что это организованная история. Да, звонок у нас появился? Или Владимир? Инна Петровна из Хабаровска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу ситуации вокруг Кристины Тимановской?
Нет, я хочу сказать только реплику одну, не вокруг, не относительно Кристины, а хочу сказать в противовес слушателю, который недавно звонил, что я бы хотела больше слышать мнение Варшобина, чем Старикова. Спасибо.
Ну вот видите, у нас в программе полная демократия. Думаю, что Владимир все-таки появится, мы ему скажем, что такая вот у нас созвучность. Но, дорогие друзья, я предлагаю пока перейти к следующей теме нашей программы. Третью тему, которую мы отобрали сегодня с Владимиром Варсобиным, это создание комиссии по историческому просвещению, которую президент поручил возглавить Владимиру Мединскому. Что мне хотелось бы сказать по этому поводу? Ну, во-первых, каждый раз, когда создается какая-то комиссия, мы задаем себе вопрос, насколько успешным будет ее работа. Я большой сторонник того, чтобы российская история была защищена, чтобы фальсификации получали должную оценку, а те, кто сознательно занимается фальсификацией истории, за это, в общем, отвечали. Но, честно скажу, я не сталкивался с какими-то серьезными результатами работы комиссии, которая, если я не ошибаюсь, называлась «Комиссия по противодействию фальсификации истории». То есть комиссия была, она работала, зримых результатов работы этой комиссии мы не увидели. Поэтому здесь тоже есть определенный скепсис по поводу того, что получится в итоге. Еще Уинстон Черчилль, конечно, другом России не был, но в остроумии ему не откажешь. Он говорил, что если хотите завалить какое-то дело, создайте комиссию. Это с одной стороны. С другой стороны, я лично знаком с Владимиром Мединским. Человек, который прекрасно знает историю. Наше знакомство с ним началось много лет назад, когда он меня приглашал в свою радиопрограмму, и мы обсуждали те книги, посвященные Второй мировой войне, которые у меня тогда выходили. Поэтому его знания истории, они полномасштабные, абсолютные. Как будет работать комиссия, не очень понятно. То есть, с одной стороны, мне кажется, что фигура для того, чтобы возглавить комиссию по историческому просвещению, она выбрана удачно. Но предыдущий опыт работы комиссии показывает, что пока эти комиссии в большом долгу перед народом. Так что, дорогие друзья, еще раз напомню, телефон. Давайте уже тогда и по поводу Кристины Тимановской, и ваша оценка потенциального развития событий, как будет работать комиссия по историческому просвещению во главе с Владимиром Мединским. Напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот и звонок у нас уже есть. Петр, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый день, я полностью согласен с вашей трактовкой вот этой истории с Тимановской. Это, конечно, подстава безобразная. Я не знаю, почему господин Варсобин так ведется на эти штучки со стороны определенных кругов, в том числе российских. А что касается господина Мединского, при всем моем уважении, как-то я так вот на радио с ним пересекся, и обсуждалось там переименование улицы Горького в Тверскую. Я сказал, ведь Горький – это великий писатель наш, а Тверское, что говорит вашему сердцу Тверское? Он сказал, это направление, там же был еще и господин Исаев. Поэтому такая комиссия уже была создана там при Медведеве. Там было порядка 60 человек, историков там не было и 5. А потом она благополучно ушла в небытие.
Уважаемый, я вас вынужден прервать, потому что мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после чего мы продолжим обсуждение всех тех, которые сегодня в нашем эфире.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. К сожалению, мой коллега Владимир Варсобин опять не в эфире, отключился. Сбылось желание одного из звонивших. Уж поосторожней, пожалуйста, с желаниями. Загадайте что-нибудь поважнее, чтобы мир во всем мире был, или чтобы Центральный банк наконец-то начал проводить политику в интересах российского рубля, а не американского доллара. То есть посерьезнее, пожалуйста, какие-то вопросы. Так, мы сейчас с вами, дорогие друзья, обсуждаем создание комиссии по историческому просвещению во главе с Владимиром Мединским. Ну, что сказать, просвещение — это крайне важная вещь, историческое просвещение еще более важное. А вот как все это будет работать вместе, собственно говоря, это и есть предмет нашего обсуждения. Скажите, пожалуйста, у нас есть звонок? Алексей из Краснодарского края. Алексей, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста,
да, говорите, комиссия говорите, вот
этой. Алло, слышно, да?
Да, слушаю вас.
Да-да. Скажите, пожалуйста, вот комиссия вот эта созданная историческая, это же получается очень важно для России, для того, чтобы узнать именно то, что было, и для воспитания дальнейшего поколения. Так ведь?
Вы выражаете свою точку зрения. Прошу вас, пожалуйста, не останавливайтесь.
Я думаю, что правильно. Идет информационная война, в этой войне надо участвовать не только разведкам британских служб и так далее, иностранных государств, но и нам надо активно участвовать в этой информационной политической борьбе. Я вот так думаю.
Ну, я тут с вами полностью соглашусь, потому что сегодня мы живем в информационном обществе, и смотрите, вот эта ложь, утки создаются спецслужбами с помощью всевозможных подручных инструментов, о которых мы говорили в первой части нашей программы. Вот мне говорят, что Владимир появляется, но он сейчас и продолжит, собственно говоря, нашу полемику. Вот всевозможные биллинкеты – это всего лишь инструменты западных разведок. Дальше есть средства массовой информации, которые получают деньги за рубежа и признаются иностранным агентом. Вот Владимир говорил, что там одно из них находится за рубежом, а неважно, где оно находится. Важно, чтобы на всей информации, которую оно озвучивает, это СМИ, был написан иностранный агент. Они этого боятся как огня, после чего пытаются либо закрыться, либо перерегистрироваться, либо еще что-то. Сменить, сбросить с себя шкуру, что называется, чтобы вот этого клейма иностранного агента у них не было. Владимир, я правильно понимаю, что вы нас уже слышите?
Да-да, я с вами, я вижу, вы топчете все на мировом заговоре против России, информационном. Вы знаете, Николай, я же все-таки журналист, поэтому я эту кухню знаю ближе, вот именно как проводится расследование. И когда приезжаешь в какой-нибудь регион, тут и выкапываешь самое интересное, то, что не нравится местным руководству, ну, какого-нибудь условно Рязани, там, знаете, в Туве. Вот. И там обязательно, когда ты публикуешь вот этот материал, обязательно местная власть публикует опровержение, ну, не по фактуре, а в том плане, что это все засланный казачок, это, значит, это интересанты, которые наняли «Комсомольскую правду», это та-та-та-та, это вот всегда так, никто не из губернаторов, которые подались мне под руку, не говорил, ну да, вот есть у нас проблемы, да, надо их решать, хорошо, что приехал, свежим взглядом посмотрел, увидел. И у нас вот на государственном уровне такая же история происходит, когда выкапывается какая-то неудобная информация, и Кремль думает, а каким образом вот его можно как-то объяснить. И проще всего заявить, что не погружаясь в детали, не говоря о чем, собственно, идет расследование, а лучше взять человека, выкопать под него всякий компромат и сказать, о чем можно с ним разговаривать и как можно это читать, если ему платит тот-то. Ну, в общем, мне кажется, это вообще разговор не очень продуктивный.
Нет, разговор нормальный, рода. Владимир. Разговор совершенно нормальный. Смотрите, просто вы предвзяты в этом разговоре. Вам британские средства массовой информации говорят, что Петров и Баширов – это главное зло в мире. Доказательств никаких, судебного решения нет. Но вы уже хихикаете, говорите, это правда. Когда выходит глава российской спецслужбы, службы внешней разведки, одной из самых солидных спецслужб мира, и говорит вам примерно то же самое в отношении какого-то проекта западного, в данном случае Беллинкет, вы говорите, ну нет, конечно, это не так. Знаете почему? Потому что вы им априори верите, а России вы априори не верите. Вот где,
Николай,
проблема.
Неправда, вот, неправда.
В вашей голове.
Вы неправильно понимаете мою позицию. Я не исключаю, что условный ПЛКАП имеет связи с разведкой. Ну, может быть, с разведкой. Я же опять вас возвращаю к тому, что вот лично мне, я не знаю, действительно, большинство наших слушателей вряд ли разделят мою позицию, но мне вот как профессионалу, журналисту, не важно, кто рассказал. Важно, кто был.
Да как же ж не важно.
Мне вообще бы даже было бы здорово, если бы, да, господи, все разведки мира финансировали бы наших журналистов, чтобы они выкапывали то, что мешает нашим людям жить. Вот смотрите, что задевает наших чиновников. Вот именно те журналисты, которые признают иноагентами, они выкапывают и дворцы. Они посылают эти самые квадрокоптеры над...
Владимир, вы пропадаете, но Владимир, плохо вас слышно совсем. Смотрите, вы опять-таки, как-то вроде взрослый мужик, а степень наивности у вас, как, я не знаю, у юной девы какой-то. Вы что, реально думаете, что в реальном политическом мире существуют некие добрые иностранные разведки, которые будут финансировать кого-то еще в других странах, которых они называют врагами и соперниками, для того, чтобы этим странам становилось лучше? Дорогие друзья, была небольшая техническая неполадка. Все-таки дистанционная связь, она иногда дает сбои. Вот Владимир Варсобин сошел с дистанции, и я продолжаю вести программу. Один сразу вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Выскажитесь, пожалуйста, по всем темам, которые мы сегодня обсуждаем. Это комиссия по историческому просвещению. Это ситуация вокруг Кристины Тимановской, белорусской спортсменки, которая, на мой взгляд, просто очень напоминает разыгрываемую историю, ну и то заявление, которое сделал глава службы внешней разведки. Вот мне говорят, есть у нас звонок из Ставрополя. Андрей, здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, Николай. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите все время спецслужбы...
У нас одна минута, Андрей, одна минута до конца программы.
Да, я понимаю, но был официальный разговор спортсменки в Беларуси с организацией МОК, то есть с самими организаторами Олимпийских игр. Причем тут и они сами заявили, что на спортсменку идет давление со стороны белорусских спецслужб. После этого только она решила принять решение не возвращаться в Беларусь.
Ну вот ответ на вопрос, собственно говоря. На нее оказали давление, чтобы она приняла решение не возвращаться в Беларусь. А кто объяснил ее семье, что нужно немедленно уехать с территории Беларуси? Что угрожает папе и маме этой спортсменки? Да ровным счетом ничего. Поэтому, дорогие друзья, помните, что мир полон информационных провокаций. Уж такое время сегодня мы живем. Поэтому не надо во все верить с первого раза, как вы это услышите. Иначе будете Владимиром Варсобиным. До свидания, до новых встреч.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.